Добрый день, утро или вечер. Это новый выпуск подкаста «Честный ликбез». И сегодня мы поговорим про истоки украинского национализма и про самую главную одиозную фигуру этого самого политического движения – Степана Бандеру, которого называют то нацистом и вообще чуть ли не главной сволочью в истории Украины, то вообще отцом нации и одним из величайших, или точнее величайшим украинским героем всех времен и народов. Истина обычно лежит посередине, и сегодня мы попытаемся разобраться, так это или нет. Итак, начнем мы, конечно, с того, о чем я говорил, с истоков украинского национализма. Вообще, когда мы говорим о национализме, нужно понимать, что само по себе это явление, оно, выражаясь марксистскими терминами, буржуазное. Национализм как идеология появляется только в 18 веке, и оно возможно только в капиталистическом обществе, потому что, по большому счету, это не что иное, как движение среди вот этого нового среднего класса, буржуазии, или бюргерства, или мещанства. Называть его можно, как, собственно говоря, хочется, но тем не менее. То есть это идеология вот людей, которые пришли и на смену феодализму, да, и составляют ему некую конкуренцию. То есть при феодализме у нас есть, грубо говоря, правящий класс, верхушка, феодалы, многие из них потомственные феодалы, аристократия. Соответственно, во многих странах, ну, как правило, здесь говорят о Франции в первую очередь, но не только во Франции была такая система. Вторым классом наравне с феодалами была церковь, был епископат, куда шли средние и младшие дети, да, то есть, ну, во Франции был принцип майората. Абсолютно все наследство передавалось старшему сыну. И что делать среднему сыну, если он родился в богатой семье, а все наследство после смерти отца переходит к его старшему брату, а он вроде как остается ни с чем? Ну, либо идти в услужение и получать новые земли, с которыми обычно большая проблема уже к тому моменту. Либо, собственно говоря, идти в церковь и становиться высоким церковным сановником. Что многие делали, да? Но проблема заключалась в том, что таким образом вот эта вот элита, феодальная власть, она строго охраняла свои привилегии. Она стремилась к тому, чтобы никто их у нее не отбирал, и не было никакой конкуренции. Получается, что общество феодализма, если так очень сильно упростить, это общество, в котором есть верхушка супер-мега-богатых феодалов, успешных, владеющих землями и решающих все вопросы. И, соответственно, ну, грубо говоря, все остальные. Все остальные, помимо крестьян, это были еще и многочисленные горожане, которые до поры до времени не составляли особой проблемы для феодалов. Хотя и различные свободные города-государства сильно мешали им. Однако в эпоху нового времени Европа вступает в новый период экономических взаимоотношений, в новый период развития, и горожане формируют новый класс. Они начинают создавать реальную экономику с территорий, стран, государств, городов, и более того, становятся новой движущей силой этой самой экономики. А вот феодалы как раз такой силой быть перестают. И национализм — это не что иное, как требование расширить вот эти привилегии, права с узкой касты феодалов, власть имущих, на всех жителей, на абсолютно всех жителей страны, собственно говоря, по национальному признаку. Поэтому, с одной стороны, говорить об идеях нации мы до 18 века не можем, однако, тем не менее, сама по себе идея защиты прав какого-либо населения не по социальному признаку, а, скажем так, по национальному или религиозному, встречается нам и до 18 века по языковому. Поэтому в этом плане мы можем говорить, хотя это будет неправильное определение национализма, но, тем не менее, для простоты можем употреблять этот термин. Мы не будем углубляться совсем во времена царя Гороха, копаться там в Киевской Руси и прочее, потому что это уж совсем не моя тема, честно признаюсь. Но мы поговорим о 17 веке. Для начала о 1654 годе. К началу 17 века территория проживания украинского народа, украиноязычных славян бывшей когда-то единой Киевской Руси, в полном составе входила в состав Речи Посполитой. Государство, которое было сформировано в середине 16 века как союз Польши и Великого княжества Литовского. Когда я говорю «вся территория проживания Украины», нужно понимать, что на тот момент это была территория плюс-минус в границах современной Украины, только без южных земель и набившего оскомину Донбасса. Эти территории на тот момент были не обжиты славянами практически совсем. Точнее, когда-то они были обжиты, но славяне с них сбежали из-за регулярных набегов крымских татар. Крымские татары были сателлитами Османской империи и зарабатывали на жизнь тем, что регулярно делали набеги на прилежащие им земли и оттуда забирали славян в рабство. Славяне для крымско-татарского ханства были примерно тем же самым, что и нефть для России, главным и фактически единственным источником хорошей жизни. Славянских рабов активно продавали в Турции, оттуда они расползались уже по всему Ближнему Востоку. Подсчеты есть различные, они очень приблизительные, но точно мы можем говорить о как минимум 7 миллионах за всю историю русских и украинцев, которые были таким способом угнаны в рабство в страны Ближнего Востока и в Османскую империю. Есть даже концепция, что из-за этого английское слово slave происходит от славян. Настолько это было вот популярно и настолько упрочилось. Естественно, что это приводило к тому, что славянское население, которое оставалось, оно просто бежало с этих земель. Поэтому те земли, юг современной Херсонской, Одесской области вот, и Донбасс, они были очень сильно обезлюдены. Но вся остальная часть была достаточно сильно заселена. Они входили в состав Великого княжества Литовского. ВКЛ был в свое время очень интересным государством, очень интересным средневековым проектом, в котором проживали люди разных религиозных воззрений совершенно и проживали, в общем-то, в мире и спокойствии, почти как в сказке. Конечно, это несколько утрировано, но тем не менее. Все это продолжалось до той поры, пока литовцы не приняли католичество и через определенное время стали использовать католичество как, в общем-то, такой меч для продавливания своих интересов. И православному населению Великого княжества Литовского, белорусам, части русских и украинцам, которые там проживали, пришлось ой-ой-ой, как нелегко. При этом литовцы не составляли даже половины населения ВКЛ, и чтобы избежать распада государства, такой ослабленный уже ВКЛ заключает союз с польским королевством в середине 16 века, создавая новое государство Речь Посполитую. Однако достаточно быстро поляки, в принципе, низводят собратьев-католиков-литовцев тоже до положения, скажем так, под собой, и Речь Посполитая к 17 веку уже, в общем-то, мы говорим Польша, подразумеваем Речь Посполитая. На всех государственных должностях поляки, кругом поляки, это уже чисто польское государство. Что касается территории современной Украины, то она была, с одной стороны, была и есть очень плодородной землей, поэтому иметь там землю было очень здорово и классно. А с другой стороны, на ней проживали все неправильные православные, которые нашему папе римскому не подчиняются. Ну и вообще, говорят они не на нашем польском языке, а на каком-то там своем. В общем, грубо говоря, людишки второго сорта. По отношению к украинцам в Речи Посполитой действовала достаточно жесткая система. Во-первых, по отношению к украинцам сохранялось крепостное право, в то время как по отношению к полякам оно ослаблялось и даже отменялось часто в ряде регионов. Не сразу везде, но тем не менее. На украинских территориях Речи Посполитой крепостное право действовало по самой небалуй, в самом его жестком изводе, который только можно себе представить. Барщина составляла в некоторых регионах, некоторые шляхтичи устанавливали 5-6 дней. Часто это приводило к голодным смертям украинских крестьян. Придумывали также еще и дополнительные классные налоги. Например, налог на брак. Хочешь размножаться и хочешь заключать брак, плати налог барину. Некоторые шляхтичи вообще измывались и придумывали налог на детей. Бог послал ребеночка, отлично, польский пан уже ждет. Естественно, это приводило к постоянным крестьянским восстаниям, которые жестоко и кроваво подавлялись. Почему? А потому что, господа и дамы, крестьянские восстания никогда не бывают эффективны. Никогда. Крестьянские восстания, во всяком случае до 19 века точно, мы не можем говорить об их успешности. Все успешные крестьянские восстания, за ними стояли какие-то профессиональные солдаты и воины. Если мы возьмем русскую историю, то это восстание Ивана Болотникова, которое пришлось на смутное время. Оно было успешным по большому счету только потому, что государство де-факто не существовало, это раз. А два, Иван Болотников признал Дмитрия II за царя и поэтому его поддерживало польское войско. Вот и весь, вся причина успеха восстания Болотникова. А восстание Степана Разина и Емельяна Пугачева, которые в советские времена тоже относили к крестьянским восстаниям, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это восстание казачьи, а казаки — это совсем другая история. А вот крестьянские восстания всегда очень жестко подавлялись, потому что, как бы, что бы ни делали крестьяне, крестьяне не умеют драться, крестьяне плохо оснащены, у крестьян нет, собственно говоря, армии, они не тренируются, они не профессионалы. Профессиональная армия, она разобьет любых крестьян. Вообще армия, в первую очередь, это даже не... То есть это, во-первых, про вооружение, но еще важнее для нее это структуризация и подчинение различных частей друг другу, когда каждая часть выполняет единую программу. И профессиональная армия этим отличается. А крестьяне что это? Это просто орда. И такую орду разбить достаточно легко. Она может производить впечатление, она может быстрым натиском даже выиграть какую-то победу, начало битвы, но не может выиграть войну. Однако у украинцев был козырь в рукаве под названием, который я уже упоминал, казаки. Уникальное явление для Средневековья. В Европе крестьяне, которые старались убежать от все более усиливающегося гнета феодалов, бежали в многочисленные города и развивали свободные города-государства, а также формировали городские цеха и будущий средний класс, ту самую буржуазию, которую я упоминал. Процесс этот занял несколько столетий, но тем не менее начался он гораздо раньше 17 века, понятное дело. А вот в России, на территории бывшей Киевской Руси, с городами все было очень не очень. Поэтому крестьяне бежали как можно дальше от феодалов куда-нибудь в дикие земли. Им нужно было убежать как можно дальше. Есть знаменитое выражение, что вся история России — это население бежит от государства, а государство бежит за населением, чтобы обратно его в свое ярмо, соответственно, заполучить. И вот тут находится определенная территория, куда государство, ни российское, ни в том числе и польское, суваться не сильно желает. Это территория современного Дона. С Дону выдачи нет. Это означает, что беглых крестьян Дону не выдают. Однако, если вы убегаете далеко-далеко в дикие земли, куда царские солдаты не придут за вами и не вернут вас обратно своему феодалу, то нужно понимать, что они не сделают этого не потому, что это очень далеко, а в первую очередь потому, что жить на этих территориях невероятно опасно. Там кругом многочисленные кочевники, страшное крымское ханство, которое регулярно ходит в набеги и забирает в полон твоих жен и детей, да и тебя, в общем-то, тоже. То есть ты вынужден жить в условиях, когда, с одной стороны, ты должен что-то есть, а значит, должен заниматься сельским хозяйством, но спокойно заниматься сельским хозяйством ты не можешь, потому что ты находишься на, фактически, вулкане. И поэтому ты вынужден еще и параллельно с этим быть и одновременно крестьянином, и воином, который защищает свою территорию. Казаки, таким образом, являются профессиональными солдатами, профессиональными воинами, цель жизни которых в постоянном сражении, но при этом они еще и занимаются сельским хозяйством. В то время как ни в Европе, ни в Руси, ни в Речи Посполитой, ни в России, нигде эти занятия не совмещались. Либо ты занимаешься мирским делом, собственно, слово «мир» в Киевской Руси и обозначало сельскую общину, да? Вот, или «peasant», крестьянин, английское. Происходит от слова peace, мир. Либо ты, собственно говоря, занимаешься войной. И тогда уже ты полностью отдаешься этому делу. Там годами учишься сражаться на мечах, стрелять из лука, кататься на лошади и так далее. А казаки совмещали то и другое. Конечно, совмещать это было не очень-то легко. Поэтому казаки не были такими уж великолепными производителями, скажем так, сельхозпродукции. И если у них была возможность заполучить что-то, кого-то ограбив, они это с удовольствием осуществляли. Вольница казачья, она такая вольница во многом разбойничья, потому что казаки не гнушались методами самих кочевников и могли вполне грабить как тех же крестьян, там, русских или украинских, так и друг друга. Именно поэтому в среде самого крестьянства, в среде самого казачества отношение к простому мирному крестьянину, украинцу или русскому, оно отрицательное. достаточно, да, вонючая Русь у нас никогда не будет править, как у Шолохова, а побить хохла, это, ну, собственно говоря, такое любимое занятие казаков. Хохол здесь в данном ситуации употребляется не как человек, который говорит на украинском языке, потому что многие казаки Запорожской сечи, собственно говоря, на этом языке и говорили, а хохол как именно чисто мирный крестьянин украинский. Вот мирный, это, грубо говоря, они себя защитить не могут, соответственно, мы их презираем. Такой вот подход. В 1640-е годы на территории Запорожской сечи гетьман казачьего войска Богдан Хмельницкий, который обладал невероятной харизмой и сумел объединить вокруг себя многих лидеров казачьих движений, ну, не движений, а лидеров казаков, провозглашает концепцию борьбы за независимость, борьбы против польской шляхты. Сама польская шляхта, в принципе, с одной стороны, понимала, что казаки являются угрозой для контроля над Украиной, поэтому создавала реестровых казаков. Часть казаков она записывала в свой собственный реестр, и они были членами армии Речи Посполитой. Но это был очень немногочисленный, скажем так, процент среди всего казачьего населения Речи Посполитой, и большая часть казаков присоединяется к восстаниям Богдана Хмельницкого. И вот тут очень важный момент. Богдан Хмельницкий вовсе не был таким страстным русофилом, каким кажется он сегодня, и каким его иногда описывают некоторые патриоты, и каким даже в том числе его считают некоторые украинские националисты, уже, естественно, приписывая ему отрицательную черту характера, что он сильно русских любил. Поначалу Богдан Хмельницкий, понимая, что, в общем-то, наверное, в одиночку казакам сложно будет скинуть ярмо Речи Посполитой, договаривается с крымскими татарами. Но крымские татары — союзник ненадежный. Они все-таки привыкли жить набегами. И поэтому, как только они понимают, что, грубо говоря, пахнет жареным, они с поля боя убегают. Два раза крымские татары предавали войско Богдана Хмельницкого и убегали в самый последний решающий момент перед сражениями с поляками. Но окончательное решение о том, что с крымскими татарами каши не сваришь, Богдан Хмельницкий принял, когда выяснил, что их союзничек совершенно не отказывается от столь любимым им занятием, а именно ограблением казачьих сел. То есть, когда казаки уходили бороться с поляками, собирались в войско, крымские татары под шумок приходили в их села и угоняли в полон их жен и детей. В общем, союзник оказался не просто ненадежным, а просто вообще никаким. И вот именно в этот самый момент Богдан Хмельницкий пишет письмо Алексею Михайловичу. Но помимо письма Алексею Михайловичу, он еще и параллельно пишет письмо турецкому султану. В обоих случаях он апеллирует к, соответственно, справедливости. В случае с Алексеем Михайловичем, конечно же, вспоминает единое прошлое, что когда-то мы все были вот родом из Киева, бла-бла-бла-бла-бла. Но главная идея его заключается в том, что и Алексею Михайловичу, и турецкому султану он предлагает службу. Он не говорит о том, что Украина или Запорожская сечь войдет в состав их царства, но он говорит о том, что если вы нам поможете, казаки будут сражаться за вас. Вот вы пришлете указ, что хочу там пойти войной на такую-то страну, и казаки пойдут. Турецкий султан на письмо не отвечает, а вот Алексей Михайлович отвечает. Долгое время он, в общем-то, не желал впутываться в это дело, потому что Россия после смуты еще только-только восстанавливалась и пыталась отвоевать потерянные земли в ходе смутного времени, которые вошли в состав Речи Посполитой. В первую очередь речь идет о Смоленске. Однако, в конечном счете, полагает, что использование казаков — это как такой второй фронт против поляков, и он будет крайне выгоден. В результате чего он, в принципе, соглашается с решением Богдана Хмельницкого, и казаки в 1654 году признают власть русского царя. В истории это считается вхождением Украины в состав России, но в реальности, как я говорил, речь шла не столько о вхождении территории, сколько просто о том, что казачье войско будет сражаться на стороне Алексея Михайловича. Более того, спустя всего два года, в 1656 году, Россия заключает перемирие, правда временное, но тем не менее с Речью Посполитой. И Богдан Хмельницкий полагает, что это предательство интересов Украины. И Богдан Хмельницкий, в общем-то, принимает решение о том, что вот этот вот договор необходимо разорвать. У него рождается новая концепция. Речь Посполитую нужно загнать, как бы скажем так, в кольцо врагов. Он пытается договориться со шведами и венграми, чтобы те одновременно с двух сторон начали давление на Польшу. Но он умирает. К власти приходит Иван Висковатый, который, в общем-то, против поляков бороться не собирается. Поляки его более чем устраивают. И в Украине начинается руина. гражданская война среди казаков, где половина считает, что надо оставаться в составе Речи Посполитой, тем более, что Речь Посполитая предлагает бунтующим казакам, что Украина будет в составе Речи Посполитой на правах Великого княжества русского. То есть, грубо говоря, у Украины будет серьезная автономия в составе Речи Посполитой. И вот половина казаков считает, что это прям то, что надо, и это классно. Вторая половина казаков полагает, что полякам верить нельзя, и что они просто пытаются усыпить бдительность, а потом вернуться и еще устроят у нас кровавую баню. В конечном итоге победителями в руине, гражданской войне, выходят, скажем так, казаки, которые настроены на союз с Россией. И Украина действительно уже начинает, ну, то есть она остается в составе, в общем-то, России и признает власть русского царя. Основывается город Харьков, и начинается та история Украины, которая известна нам как Украина части Российского царства, а затем империи. К чему я все это рассказал? Дело в том, что бытует мнение, что украинский национализм, он происходит из Западной Украины, той территории, которая исторически всегда входила в состав различных западных государств, в 19 веке в состав Австрийской, а позже Австро-Венгерской империи. Действительно, в 1870-х годах именно западные украинские интеллектуалы формируют идеи украинского национализма, которые базируются на греко-католической религии. Дело в том, что Византийская империя незадолго до своей окончательной гибели решила запросить помощи хотя бы у папы Римского. И в 1439 году заключается знаменитая Флорентийская уния. Согласно этой унии, православный, то есть византийский мир, оставляет все свои вот эти вот обычаи, обряды, традиции, свой календарь, но признает власть папы Римского. То есть они как бы православные, но подчиняются не патриарху, а папе Римскому. Это явление в истории христианских церквей получило название греко-католичество. Византийскую империю это не спасло. В 1453 году Византия перестала существовать, а Иван III, женившись на Софье Палеолог, перенял герб Византийской империи, провозгласил Москву Третьим Римом и заявил, что, мол, теперь да, Московское царство – это новая Византия, и вообще мы теперь никакая не Московия, а Россия. Слово заимствовано из византийских источников. Россией византийцы называли Русь иногда. Ну, то есть они Русь называли Россой при переводе. А иногда, не всегда, но очень часто. А русов, соответственно, Россами. Еще во времена князя Олега. И вот, собственно говоря, вот это вот название бывшей единой Киевской Руси на византийский манер Россия Иван III и использует в переименовании, соответственно, своего государства. А себя он теперь не московский князь, а русский цезарь, то есть царь. Но далеко не все, в общем-то, согласились православные с такого рода трактовкой, что Москва это Третий Рим, а Московское княжество, пусть и переименованное в Россию, это теперь Новая Византия. И многие остались верны греко-католичеству, потому что в таком мире предпочитали подчиняться папе Римскому. А западноукраинские православные, они как раз, многие из них приняли греко-католический вариант веры. И вот именно среди греко-католиков в 19 веке и рождается концепция нового украинского национализма. Она базируется на том, что, с одной стороны, украинцам нужно дистанцироваться от поляков, чтобы не полонизироваться и так далее, и они должны оставаться, не должны становиться чисто католиками, но и принимать православие, подчиняться Москве, естественно, ни в коем случае нельзя. Поэтому греко-католическая идея, с одной стороны, она как бы является вот таким вот источником уникальности украинцев в восточноевропейском регионе. И, собственно говоря, Степан Бандера, он был рожден именно как раз-таки в семье греко-католического священника Андрея Бандеры. Но, спойлер маленький, который будет сделан в конце данного выпуска, заключается в том, что сам по себе Степан Бандера, он, конечно, писал некоторые идеологические, философские размышления на темы украинского национализма и идей будущего украинского национального государства, но практически все они написаны уже после Второй мировой войны, скажем так, на пенсии, уже после основных деяний ОУН-Б. А вот непосредственно идеологами украинского национализма были вовсе не западные интеллектуалы, а были интеллектуалы Восточной Украины. Например, кодекс ОУН полностью копировался с работ Дмитрия Ивановича Донцова, одного из крупнейших философов и теоретиков украинского национализма. Так был ли Дмитрий Иванович Донцов страшным и злобным западенцем? Да нет, он родился в Мелитополе, в Российской империи, в детстве говорил практически исключительно на русском, украинского языка не знал, а обучался, между прочим, в Санкт-Петербургском государственном университете на юридическом факультете. И вот именно такой человек и стал автором основных тезисов украинских националистов. Были и другие. Фамилии их перечислять я не буду, их, в общем, на самом деле достаточно много, но одно могу сказать абсолютно точно. Все они были родом из Восточной Украины. Все они говорили на русском языке, и многие из них на украинский учили уже в, скажем так, осмысленном возрасте. И практически все они обладали высшим образованием, полученным преимущественно, кстати, в Санкт-Петербургском государственном университете. То есть Российская империя, которая стремилась подчинить себе украинцев, стремилась воспитать прорусскую интеллигенцию из этих самых украинцев, но эти интеллигенты, как это часто бывает, соответственно, становились создателями украинской националистической идеи. И Степан Бандера, который не имел доступа к такому серьезному образованию, как СПБГУ, точнее тогда просто СПБУ, государственное тогда это уже... советско-российское слово, появившееся название университета, он был исполнителем, а не теоретиком. А теоретики все родом были как раз-таки из такой вот русскоязычной, в общем-то, восточной Украины. Именно поэтому я и рассказал, собственно говоря, про Богдана Хмельницкого. Я апеллировал к тому, что именно восток Украины, именно Запорожская Сечь, была изначальным ядром и базисом борьбы украиноязычных граждан и будущей украинской нации, да, за независимость. И от поляков, но и от русских тоже. То есть идея свободы и независимости Украины всегда так или иначе приходила в активной своей фазе с востока. На этом заканчивается первая часть. Выпуск получился таким большим, что я решил разбить его на две части. Поэтому продолжим говорить уже непосредственно о символе украинского национализма радикального Степане Бандере в следующей части.